Харе Кришна, дорогие преданные, у нас сегодня фестиваль Бхакти-врикш.
Да.
Правильно? А кто из Бхакти-врикш, поднимите руки. Почти никого. Фестиваль Бхакти-врикш. Еще раз поднимите руки, я даже не понял, сколько человек у нас. Тут вообще почти никого нет у нас. Это наше будущее, так я понимаю. Хорошо. Это настоящее, это наше будущее. Ну, это очень здорово, что состоялся такой фестиваль Бхакти-врикш, то есть есть специально отведенная задача, тема преданного служения. Дело в том, что преданное служение — это суть любой деятельности, должно быть. Но поскольку есть влияние Кали-юги, то мы не видим, что любая деятельность благотворна век Кали, полезна для человека, вот, который ее исполняет, и для тех, ну, для кого она предназначена также. Потому что деятельность — это обмен энергией. То есть она должна приносить благо как действующему, так и тем, для кого она предназначена, для всех. Любая деятельность предназначена для блага всех. Но в нынешнее время мы уже привыкли думать по-другому, что прежде всего благо должен получить я сам от своей деятельности, моя семья, может быть, или мой народ максимум. То есть мы ограничиваем это, И вот таким образом возникают эти границы отношений и напряжение. Поэтому необходимо, бхакти-врикша, что это такое? Внутренняя энергия, которая эти границы может устранить. То есть любая деятельность предназначена для блага всех живых существ. Это нужно изучить. Потому что я могу не знать, что значит благо для других людей, что я должен для них делать. И для всех живых существ тем более. Есть еще птицы, деревья, там животные, то есть микромир, то есть мало чего существует. Есть выше человеческого уровня жизнь, которую мы не осознаем, и много чего есть неизученного, непознанного человеком. Так как же мне такую задачу выполнить великую на благо всех? Но призыв такой именно в Писании, в шастрах. Як ярта кармано нитра лукаям карма бандана тадарта карма кунтия мукта санга самачаля. Любая деятельность предназначена как жертвоприношение Вишну, то есть тот, кто поддерживает всех, все. Вот, через него. Потому что я не знаю, он знает. Он знает, он верховная личность Бога. Так, он в сердце каждого. Харидеш Арджуна Тейштадин говорит, я в сердце каждого Арджуна нахожусь. То есть он не обычное живое существо, а так. Таким образом, если ты выполняешь мою волю, ты приносишь благо всем живым существам. Потому что я та самая поддерживающая сила всех живых существ. Я лишь могу поддержать того, кого я знаю, дорожу. Но врагов я уже поддерживать не буду, например. Или те, кто мне не нравится, или их не знаю, я не буду думать о них. Нет, там люди где-то умирают, болеют. Какое мне до этого дело? Вот здесь я переживаю. Это я понимаю, а там я не знаю. Но кто-то должен переживать за всех живых существ. Это девиз, как солнце говорится. Солнце для всех светит бесплатно. И друзьям, и врагам. Да, оно не участвует в жизни, нет здесь таких отношений у солнца. Это девиз. Бог подобен солнцу, говорит, солнце подобно Богу. Сравнение. Это всего лишь сравнение, хотя не точное сравнение. Бог выше солнца. Бог выше этой вселенной. Любые превосходят наши представления о живом и неживом, о подвижном и неподвижном, о смыслах жизни и прочие вещи. Превосходят все наши представление, воображение, восприятие, что угодно. Даже это не могут представить великие мыслители, величайшие мыслители Вселенной, не только земные люди, которые очень-очень мало знают о себе и в этом мире, даже мудрецы. Вся эта мудрость изложена Вьясадевой и другими пророки были, также, которые записывали эту мудрость, услышанную свыше. Это стало называться Священное Писание. Кто-то называет это Библией, кто-то Кораном. Но если перевести слово Библия и Коран, будет одно и то же значение. Книга. Это книга. Библиотека — это вот слово. Коран тоже — это то, что записано. То, что было сказано Богом, и то, что записано, это называется книга. Это понятие изменилось сегодня и сейчас. Книгой называют любое издание, написанное кем угодно. Тоже говорят книга, то есть Коран или Библия говорит. Это не Коран, не Библия, нет, это вообще к делу не относится. И почему люди пытаются писать книги? Одна из причин, что книга выглядит авторитетно в письменном виде. Если вас не слышат, то вы пишете книги, что авторитет ваших представлений повысить при помощи печатного слова. То есть печатное слово имеет силу. То есть, но на самом деле эти книги, которые мы изучаем, они на самом деле не приносят блага всем живым существам, как Священное Писание. Священное Писание может читать любой человек. И если он сможет применить хотя бы часть этих заповедей, наставлений, он достигнет великих вещей. Ну, вы скажете, ну, многие читают, да, но не применяют. Они не живут по этим заповедям. Они отказываются от этого. Ну, это трудно, это бремя. И так бремени недостаточно. У меня тут работа, семья, тут столько беспокойств, еще тут священные заповеди читать и практиковать. Люди сами отказываются от того, от чего нельзя отказываться. Они отказались от любви, от доброты, да, от процветания. И называют процветанием любовь совсем другие понятия, которые не описаны в Коране, в Библии и в Ведах. Они сами придумали эти понятия, подменили их. И страдают потом. И говорят, я же любил, я любила. И вот сейчас вот такое несчастье, меня так предали, меня так обманули. Да, но ты любил для себя, так написано. Сначала должен любить Бога. И жить, осознать таким образом, что мы живем в одной семье Бога, все живые существа. И, конечно же, это большая семья, и мы сюда, скажем, не приглашаем всех живых существ в эту аудиторию на фестивале Бхакти-Вриксха. Собак тут нет, мы их не пустим. Кошки тоже на улице. Есть у нас тут кошка бесхвостая, не приглашаем ее на программу. Но просад даем. Это наша обязанность. Просад нужно следить, чтобы она не голодала. Так, вот, есть забота. Есть деревья, которые мы высаживаем, они там на расстоянии тоже получают благо какое-то. Мы в душу не лезем. Они нам тоже не мешают. Смотрите, у каждого вида живых существ есть своя среда обитания. Это хорошо. И мы не должны мешать, по меньшей мере, а помогать общаться. Как помогать общаться деревьям? Нужно следить за почвой, за поливом. И посмотрите, вот там тополя растут в парке. Вот так склон идет. Тополя растут по верхушкам ровно. Горизонтально к верхушке. Одинаково посажены. Они выдерживают какое-то коллективное сознание. Смотрите туда, пойдите в парк. То есть они тоже как-то общаются, нам неведомо, как они общаются, на каком уровне. Но у них тоже есть своя бхакти-врикша. Все живые существа связаны, они могут знать об этом или не знать, но человеку нужно знать об этом. Для этого даются книга, знания, веда, Коран, Библия. Это книга знания. Тех знаний, которые человек не может сам придумать или увидеть, или понять. Если бы там не было описано, сколько видов жизни существует во Вселенной, мы бы не знали, мы не сосчитали бы никогда это все. 8 400 000 форм жизни существует во Вселенной. Ну, какой ученый может это проверить? Нельзя это не проверить, подтвердить, не опровергнуть. Видите? За пределами принятия отвержения вообще. Если вы скажете, ну, это не должно быть 8 400 000 форм жизни. Я спрошу, а сколько? Скажите, не знаю. То есть вы не сможете это опровергнуть, не сможете это принять на своем опыте. И все священные писания такие, что вы не сможете их ни отвергнуть, ни принять на своем опыте. Ограниченным. И если только мы сможем одну заповедь соблюсти в своей жизни, мы увидим, что оказывается, много открывается и подтверждается. И можно можно понять, что такое 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Потому что их не нужно сосчитывать. Их нужно знать сердцем. Душа, вошедшая в какую-то низшую форму жизни, будет эволюционировать в другие формы жизни. Так она пройдет все формы жизни, пока не достигнет человеческой формы жизни. И когда человек осознает вот эту эволюцию в своем сердце прошедшую, он знает всех этих живых существ. Он знает это хорошо. Их природу. Он понимает природу единую всех живых, потому что он прошел все это. Мы были в утробе матери, были младенцами, которые кормились грудью матери. Потом мы подросли, стали самостоятельными в каком-то. Потом мы стали юношами, стали влюбляться. Потом мы стали взрослыми людьми, ответственными за семью, за своих детей. Затем дети выросли, и тоже у них появились свои семьи. Мы состарились, отошли от дел. Мы поняли жизнь всю прошедшую. Правильно, правильно. Так вот, мы сейчас человеческие существа. Мы прошли все ступени эволюции до человеческой. 8 миллионов форм жизни. И есть 400 тысяч человеческих уровней различий. Мы называем это национальности и прочее. Это 400 тысяч есть видов человека. Это все человек. У всех видов человеческих существ одно предназначение – самоосознание. Всем, даже вот, скажем, нецивилизованные какие-то племена, есть элементы религии обязательно, потому что это шаги к самоосознанию. Религия означает природа. Поймите, о чем мы говорим. Сегодня другие люди все перевернули вверх на голову. Религия – это слово «дхарма» на санскрите. «Дхарма» означает «природа». Вода – это жидкость, которую можно пить. Это дхарма ее. У нас тоже есть своя дхарма, как у человека. У тигра есть своя дхарма. У дерева у каждого есть своя дхарма, свое предназначение, свои свойства, целебные или другие и так далее. Нужно это все понимать. Это все изучается учеными тоже. И какова же дхарма человека, его естественное положение? Вы сейчас удивитесь. Осознать свое положение слуги полного целого. Поэтому Писание говорит, ты слуга Дас или Абду. Ты слуга. Это начало человеческой цивилизации. Если мы не получаем дух служения, то мы называемся двуногими животными. Двупада пашу. Двуногое животное называется. По виду человек, но действует как животное. Он также агрессивен в борьбе за объекты чувств, за женщины деньги, за недвижимость, грызется с другими. Он также живет едой, снова совокупление обороны, четыре фактора, которые имеют с животными. Он часть животного мира. Но он опаснее, потому что разумен в этой области очень. Изощрен. Если тигру достаточно иметь когти и клыки, человеку нет, недостаточно. Он в конечном итоге создает ядерное оружие, разум, направленный в животную сторону. Поэтому Священное Писание говорит, не господствуй, не пытайся доминировать, как животное, над слабыми. Не поедай слабых, не конкурируй с равными и уважай старших, люби. То есть учись любить таким образом. Как? Через служение. Путь к любви через служение. Это все священные писания, потому не священные. Это священные, главные священные заповеди. Или другими словами, говорится, осознай семью. Вот у тебя есть семья. Ладно, ты не осознаешь мир, может быть, ты не все понимаешь в священных писаниях, но у тебя есть мать, отец, жена, муж, дочь, сын, внук и так далее. У тебя есть родственники. Это тоже энергия Бога. Вы думаете, если бы не было этих ценностей человеческих, кто бы хотел жить в этом мире? Если бы не было отношения любви между мужчиной и женщиной, к детям, друзьям, то что тут делать вообще? Тут сплошные проблемы вообще. От материальной природы. Нет никакого интереса вообще. Значит, чтобы живое существо привязать к этому миру, как оно хочет, Кришна дает этим отношениям этот вкус. И эти отношения очень сильные, очень сильные. Они же являются препятствием на пути к самосознанию, если их неправильно использовать. Есть грехастха, есть греха метха. Два типа семьи. Греха – это дом, то есть домохозяин. Грехастха, греха метха. Греха метха означает грехастха, домохозяин, завистник. Как люди другие живут? Критикуют их, завидуют им, пытаются жить не хуже других. То, что сегодня происходит, называется греха метха. Замки нужны очень большие на дверях. Глазки, мало ли кто придет, не всех пустим. Это грехометхи. Грехастха, у него нет понятия о чувстве собственности в собственном доме. У него божества дома, он говорит, все это твое. Гостеприимен к любому. Разве это нет в зачатках любой культуры? И разве сегодня все это делают? Все рады незваным гостям? Да незваный гость хуже татарина. Ну, татары не согласились и переписали эту пословицу. Говорит, лучше татарина. Ну, смеху подобно, да. А вообще в Писании священно говорится, незваный гость, представитель Бога. Вот как вы должны смотреть на это все. На любого незнакомца смотрите, как представитель Бога. Я его еще не знаю. Я познаю что-то от него новое. Обязательно от любого человека. Всегда что-то новое узнаю. Это всегда было, ну, событие. Если приходит какой-то новый гость, это всегда было что-то торжественное, необычное событие, потому что он что-то новое внесет в мою жизнь. А сегодня мы ничего нового не получаем, кроме зависти. Мы не отстраняемся. Нет, нет, у меня вот есть 1-2 друга, и хватит. Все, все, все. Мне хватит вот этой одной жены, вот так вот. Для одного мужа достаточно, понимаете. Мы ничего нового не несем в жизнь, мы не можем обновляться, да, потому что у нас нет такого общения со Всевышним, который может полностью обновить наши чувства, ум, разум. Солнце восходит каждое утро. Как будто бы заново, а? Вот так, да, такая должна быть жизнь у человека. Как будто заново все начинается. Не то, что я помню, все, моя жизнь так была скучная, со скукой просыпаюсь, со скукой ложусь, в надежде, что когда-нибудь солнце встанет с другой стороны, или что-то еще произойдет, или молния ударит кому-то в голову, и меня это потрясет, и я сенсации читаю, думаю, что там, кто кого убил. Вот такой у меня интерес к жизни. Не обновление, нет, нет. А шокотерапия. Когда уже скучно, понимаете, они начинают пальцы в розетку вставлять. О, как хорошо. Знаете, такое развлечение есть? От скуки. От скуки лезут в горы. И разбивают себе головы там. Потому что здесь, в этой жизни, если они спустятся с гор, там, с этого экстрима, здесь не жизнь вообще. Какое-то сонное состояние, скука вообще. Работа, дом, работа, дом, работа, дом. Год за годом идет. Ничего нового нет. Полезу в горы, пусть я разобьюсь, но я проживу хотя бы то мгновение, понимаете? Или спрыгну с парашютом с самолета. Или даже без парашюта. Вот вы улыбаетесь. Не шутка. Это была не шутка. Я узнал об этом. В Японии уже прыгают без парашютов. Сначала сбрасывают парашют. Через 2-3 секунды прыгают за ним. Ваша задача – успеть поймать парашют, надеть его и выдернуть кольцо. Спорт. Те, кто доходит до земли, получают место какое-то. Те, кто успевает парашют раскрыть, они получают награду, а те остальные посмертно. Но это экстрим. Я же тебе о чем говорю, что это значит, что жизнь, вот эта обычная жизнь, не представляет какого-то глубокого интереса человеку. Поэтому берет батискаф и лезет в Марианскую впадину. Ну, вот мы были здесь в горах как-то. Выше Чимбулака, наверное, если вы там были, ходили пешком туда, по этой дороге, можно дойти до ледников. И там в одном месте мы решили отдохнуть, свернули с дороги на какие-то камни там красивые. Все эти камни были в табличках металлических. Это погибшие альпинисты. Я удивился, на такой высоте столько могил. Вроде бы доступна высота. Но горы есть горы. И люди потом гордятся этим. Я чуть не умер. Или наоборот, кто-то там умер, они так рассказывают потом. Вот так в нашей жизни, такой случай у нас был. Когда работала пожарная охрана, я 3 раза чуть не сгорел. Я сейчас похвастаюсь, как я жил. А мой друг все-таки сгорел. Я навещал его в прошлом году, зашел в ту же охрану пожарную, чтобы напомнить. об этом случае. Но они все знали, у них даже мемориал там есть каменный, как история этой части, с его портретом, таким же молодым, как-то он был, он не состарился, видите. А я уже пришел в таком возрасте, посмотрел на него, узнал сразу же, передал ему всем просад, говорю, вот помяните его. Вот, он сгорел в огне на пожаре, а я в это время был на больничном. Меня не было там. Я рассказываю, все говорят, вот это да, история в жизни. Но самое крутое было, когда соблюдать регулирующие принципы 4, повторить Хари Кришна мантру. Переполошились все. И на работе, и родственники, и друзья. Просто это была революция какая-то. Вот это было событие, я понимаю. Если вы хотите, на самом деле, какого-то стресса, терапии, становитесь Хари Кришна преданным. Вы своих родственников в могилу сразу сведете. Если они не будут мантру повторять, будет очень плохо. И это будет длиться годами причем, пока они хотя бы вегетарианцами не станут, потому что вы не уступите. Вы не уступите этим принципам низшим, если изведали уже высший вкус. И сознание Кришны не разрушает психику, не те стрессы, стрессы в благости. Например, если кого-то из вас попросить, возьмите, пожалуйста, 100 Бхагавад-гит, идите в центр Алматы, распространите, у вас будет стресс. Вы испугаетесь. Но если вы пойдете и вы начнете книги распространять, вы увидите интересную трансформацию. Оказывается, это моя семья на улице. Все, любой человек. Все трансформируется. Почему? Потому что вы служите Богу, а не людям. Может быть, первый раз такой опыт получаете, и вы просто будете в шоке. В благости в шок называется. Это такое счастье, оказывается, которое я никогда не испытывал. А ведь было так страшно выйти вообще. Ну хорошо, книги страшно распространять, я понимаю. Мало ли какой фанатик на улице попадется. Но просад нужно распространять. Выходите на улицу, распространяйте просад. Или гостям, или еще через какие-то программы. То есть думаете, как тут, где это можно применить. Мы так всегда, помню, начинали, мы так и думали. Не было у нас ни храмов, никаких помещений, кроме квартир, поэтому мы следили, что происходит, какие события в городе. И там, скажем, митинги какие-то политические. Мы шли туда, что петь киртан. Вот был стресс. Стресс получила вся площадь. Нам удалось подойти к микрофону. Представьте, там было, наверное, больше 10 тысяч человек на Владимирской площади в то время. Диссидентов. И все, весь гарнизон полиции тоже был там, потому что была такая политическая акция. Еще в годы ленинизма они уже стали говорить смелые вещи, что партия отклонилась от учения Ленина. Это было серьезное заявление, опасное очень. Вот они решили, они выступали открыто прямо на площадях, вот так им добивались такого, но под охраной, серьезной охраной, контролем, все было в большом напряжении, очень сильное напряжение. Нас не интересовало это напряжение, нас интересовало только Хари Кришна, и мы шли на крышу этого автобуса с микрофоном. Нас пытались остановить, конечно же, туда не каждый может пройти. И грозный голос спросил: «Вы из какой партии?» Мы сказали: «Хари Кришна!» И он, пока он думал, что это такое, мы уже были на крыше. Это слово сбило его с толку. Он не слышал такой партии. Пока он думал, советовался, мы уже были там у микрофона. Вот. И вся толпа, это вот на площади, там тысячи людей, стали на нас смотреть с ожиданием, что мы скажем. Мы достали караталы, это еще больше удивило всех. У меня были большие караталы, они были из слиток серебра и бронзы. Это особые караталы были. И я в полную силу стал бить караталы. Были микрофоны, вот эти вот сильнейшие усилители были, которые за пределы площади звук выводили даже. Очень сильный, оглохнуть можно было. И на площади разнесся: «Хари Кришна!» Вот такое было, вот, понимаете? Как на демонстрацию 1 мая. Вот, все глушит просто. Вы не можете ни спать, ни говорить. Тут все, вот эти звуки, все пронизывают. Эти колокольчики, знаете, такие были. Очень шумные, мощные. И вот через эти мощные колокольчики в толпу понеслось «Хари Кришна!». Другой был с барабаном, у нас трое человек на крыше автобуса. И толпа вся так, вот такой звук издала, и присела вот так вот. Прям вся площадь так, у-у-у, так вот. У них было такое алертное напряжение, знаете, у всех. Готовы были к стране, и тут, не знают, что это такое. Что за доктрина политическая. И какой-то громкий, звонкий женский голос из толпы разнесся. Хорошо, давайте расслабимся, потанцуем. И люди начали танцевать сразу же. Вот это напряжение, вот это Харе Кришна столкнулись, понимаете, и сразу, без подготовки. Вот мы тут сидим долго, прежде чем танцуем, да? Даже полчаса нужно. Потом один встанет. И то через два часа, наконец, все нормально танцует. А там сразу же все в экстазе. Все были чистые, преданные все. И мы так удивились, что вся толпа стала танцевать, и все улыбаться стали, как ты нас все полюбили, понимаете? Нас не полюбили только эти вот полиция и Коммунистическая партия Советского Союза. Она отключила микрофон. Но мы еще без микрофона пели какое-то время. Потом в другой раз Курехин, известный такой был режиссер, такой скандальный молодежный режиссер, он делал такие шоу сюрреалистические на сценах СКК, спортивных комплексов, гигантские были там у него аудитории, сцены. И у него там было все, что было вот после развала Советского Союза, все было можно, любые вещи. Там почти голые люди выходили иногда, другие люди выходили с удавами. Ну, то есть все, что угодно можно было увидеть на его шоу. Выезжали машины Победы, вот советские, с ослами на сиденьях, настоящими ослами. Вот. А в конце его концерта опилки сыпались прямо с потолка огромного на весь зал. Сыпались опилки. Вот. И тут преданно узнали об этом шоу и решили тоже поучаствовать. Там же все можно. Сюрконцерт, там что угодно можно делать. И пришли к Курехину, сказали, вот мы из Харе Кришны. О, здорово, давайте, как раз то, что нужно мне, да. Харе Кришны как раз и не хватало здесь. Вот. И мы попели ему один, другую мелодию. Говорит, вот это красивая мелодия, Говинда Джая Джая, Гупала Джая. О, здорово, вот эту будете петь. А можно мы не только на сцене, а потом пойдем со сцены по залу и споем. О, можно. Все можно. То есть. И один преданный попросился на сцену сидеть весь концерт там. То есть там была построена пирамида в конце сцены. Вот такая гигантская, из каких-то кубов. А просто на этажа, наверное, 3-4 такая она была. Плюс еще сцена была высокая, грандиозная была. Ну и СКК, представьте, там на 20 тысяч человек, может быть, полстадиона. И преданный говорит, можно я буду сидеть на вершине, там в позе лотоса, в тюрбане, и в позе лотоса весь концерт. Он говорит, здорово, иди, садись. И вот он там сидел весь концерт, и все люди думали, это вот что-то связано с йогой. Все, что тут происходит. Какой-то, знаете, смысл придало, что наверху йог сидит, а внизу вот что только не происходит. А там он безмятежный. Вот. И он сидел все эти часы там долгое время. Он йогой занимался сам тогда. И вот как-то влиял, вот все чувствуют, что влияет вот эта вот фигура наверху. И там вышла одна женщина с этими удавами. Кстати, он ее чуть не задушил прямо на сцене, этот удав. Ее потом спасали. И она залезла туда наверх, к этому йогу, к нашему. Говорит, как насчет питона? Он так сидел, он повторил, говорит, можно. Он никогда с питонами вообще не общался, это я знаю, этого человека. Он решил так проповедовать. И она его обвила этим питоном. Вот. И он ему мантру повторял, питону. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. Вот голова где-то была тут на плече, что ли, у него. Он такой полусонный был. Небольшой, не такой большой. А у нее был большой питон. Она-то с ним там какие-то в курата сидела, потом стал ее давить. И за шею прям. И уже она не могла ничего, ее под руки унесли за сцену. И там уже несколько человек, много людей разжимали этого питона, там раскручивали его. Полусонный, но очень сильный он. Вот. И таким образом мы создавали, вот мы использовали Курехина, потом эти политические митинги, потом Мартынов, экстрасенс знаменитый, выступал в залах там часто. Мы шли туда, к Мартынову. Он там с рамками со сцены показывал свои чудеса и воду заряжал тогда. Ну, это модно было тогда. Сенситив называли экстрасенс, эти вот модные слова пошли. А мы ходили по залу этому зрительному, и гиды предлагали, это то, о чем Мартынов говорит, здесь все написано. И люди расхватывали нас Бхагавад-гиты. Потом на Невском проспекте в кинотеатре вышел фильм, такой он художественно-документальный, биографический фильм. «Махатма Ганди» назывался, двухсерийный очень индийский фильм, подробный о нем. Вот. И мы туда, понимая, что люди придут с интересом, мы прям в фойе, книги там распространены на входе и выходе, и мы всегда использовали какие-то события в городе. Это всегда была такая, значит, потрясная жизнь была. Всегда было что-то новое, какое-то обновление, освежение. И у нас развился такой менталитет, что мы вот куда бы ни двигались вперед, мы всегда смотрели, что там происходит. А там что? И малейшую возможность использовали. В трамвай ехали однажды уже с программы. Можно уже расслабиться, уже программу провели, все. Вот. Я лично уже расслабился в трамвае. Просто вот там нужно полчаса ехать, я еду и все, отдыхаю. А там есть преадминистрированные, никогда не отдыхают. Они смотрят, и там студенческий городок проезжаем. Новый микрорайон, студенческий городок. И слышим, там во дворе у них звук, какая-то студенческая программа идет музыкальная. Там у них ансамбль свой молодежный, они там танцуют. И тут же преданный меня в бок. Выходим. Я говорю, куда? Туда петь Хари Кришна. Ничего не пропускали. И мы туда, и вот там были у нас такие смелые, которые могли общаться, тут же на сцену поднимались, там что-то говорили, потом еще что-то говорили, что мы можем тут устроить вам сейчас мантра-рок-концерт. Хотите? То, что сейчас очень модно за границей. Битлз, знаете, вот они это устраивали. Да, давайте попробуем. Вот. И мы там уже Хари Кришна поем на сцене, и весь зал уже танцует. Этот барабанщик, он там бил барабан, и когда уже все закончилось, он так и не мог остановиться. Его еще какое-то время несло, понимаете, все удивлялись, что с ним случилось, а он, у него глаза остановились, понимаете, он... Мы сами удивлялись, как это все распространяется. В другой раз едем в трамвай, ну никакой возможности, ни там, ни там, нет ничего, ничего. И тогда мне говорят, а что, давай петь в трамвае. Недавно троллики вчера, позавчера прислали из Испании, там закон не запрещает, и они прям в метро, в вагонах. Там такое творят вообще, боже мой, преданные русскоязычные. Такие киртаны устраивают, на ушах можно стоять. Я потом, может, покажу. Это я про Бхактивикшу говорю. Это все про Бхактивикшу, понимаете? Бхактивикша не означает, что вы собираетесь поесть, и потом расходитесь. Чтобы спать. Спать и есть. Есть вместе, а спать отдельно. Организованно есть. И индивидуально засыпаем. Индивидуально просыпаемся, но едим организованно. Нет, это должна быть какая-то совместная деятельность. Например, семья, она что делает? Она работает. У каждого есть свои обязанности. Никто не отдыхает. Дети тоже приучаются. Родители работают. Все должны что-то делать, чтобы поддерживать семью. Чтобы поддерживать бхакти-врикшу, нужна тоже поддерживающая сила духовная. Мы должны заниматься преданным служением. То есть она предназначена, бхакти-врикша, для проповеди. Вообще это название. Бхакти-врикша означает, что вот есть дерево, растет ствол. Видели, да? Потом раз, два ствола. Потом раз, четыре ствола. Потом оп, 16. И уже, смотрите, все заполнило. Вот это бхакти-врикша. Врикша означает дерево. Бхакти означает дерево преданного служения. Оно, естественно, разрастается. Если мы просто... передаем знания людям. Сначала друг другу мы делимся. Затем это выходит за пределы бхакти-врикши. Это естественный рост. Вы можете себя не заставлять. Если вам интересно обсуждать Бхагавад-гиту, учение Шри Чайтаньи, Шримад-Бхагаватам, если вы чувствуете сильное вдохновение, когда обсуждаете, у вас вера и знания растут, они не уместятся у нас внутри, они начнут выходить наружу естественным образом. Только нужно найти форму подачи. Везде, в разных местах, форма может быть разная. Если вы в Индии будете проповедовать, и прямо говорите, Кришна Верховный, Личность Бога, возьмите, подайте, дайте что-то пожертвование, и сразу поймут, сразу пожертвование. В западном мире вы такого не скажете всем, конечно же. Вы скажете, о, вы такой разумный человек. Это как раз книга для разумного человека, например. Просто комплимент сделайте, как-то хорошо к человеку отнесете, что-то скажете, дайте пожертвование, он по-доброму возьмет книгу, даст пожертвование. То есть не обязательно мы должны прямо говорить философию какую-то, нужно найти форму проповеди. Также и киртан. Если вы выйдете на улицу Алматы, начнете кричать киртан, вызовут милицию. Но вы сядете в парке со скрипкой, с виолончелью, и красивым голосом начнете петь баджаны и киртаны, люди соберутся, будут слушать. То есть форма подачи, да? Какой люди здесь привыкли? Потому что харинама, вот такая классическая, здесь расценивается как нарушение общественного порядка. Вот в этой культуре уже утвержденной. Так формулировали еще при Прабхупаде. Нарушение общественного порядка. Вы громко поете, вы мешаете другим. Кто-то спит, кто-то еще что-то, а вы тут громко поете. В Индии, если кто-то поет святые имена, вас никто не остановит. Никогда. Они понимают, это богохульство будет с моей стороны, как? Люди поют святые имена. Если вы останавливаете, вы против Бога действуете, у меня рука не поднимается на такое. Этикет такой, что если вы идете, скажем, по Вриндавану на рынок и встречаете харинаму навстречу, и проходите мимо, вы совершаете оскорбление, любой приживатель это заметит. Вы должны пройти с ними хотя бы полквартала или квартал, ну там маленькие кварталы, а потом снова пойти на рынок. Уважение к Богу таково. Там это понимают. Здесь, может быть, нет такого понятия, поэтому мы ищем другие методы, которые не беспокоят людей, а привлекают людей к святому имени. То есть конфета та же самая, а обертка может меняться. Обертка может меняться. По-разному можно назвать, разную обертку придумать, украсить по-разному. А вкус, суть та же самая, это святое имя. Вот что важно. Нас Прабхупада это мучает. И все будет распространяться. Везде люди, смотрите, везде. По всей Средней Азии, по всему миру любят петь и танцевать. Разве нет? Если мы сделаем привлекательное это, пение и танцы, это всем нравится. Это просто потрясающе. Итак, мы должны просто думать, как это сделать привлекательно в той среде, где мы живем. И почему об этом говорим, именно о воспевании святых имен, о проповеди? Потому что это дает жизнь, дает могущество, обновляет наши чувства и разум. Вы будете способны благотворно влиять на людей больше, больше и больше. Ваши слова будут трансформировать жизнь людей. Это начнутся перемены. По-другому не начнутся. Нет. Нет, люди все говорят, что только не говорят, ничего не меняется, потому что нет благотворного влияния. Они чувствуют обновление. Что коммунизм, что капитализм, какая разница? Что одна жена, что другая жена, какая разница? Все те же самые проблемы. Они уже ни во что не верят. Но когда преданный говорит, и обновляется его сознание человека, на самом деле я как будто бы начинаю чувствовать то, что раньше не чувствовал, знать то, что раньше не знал. Вроде простые вещи, я их не понимал. На самом деле происходит такое. Почему? Потому что преданный распространяет духовные знания от Бога, пищу от Бога, пение и танцы, связанные с Богом. Это абсолютная энергия, абсолютная истина, благотворная для любого живого существа. Туда входят и другие виды жизни. С ним поем киртан, благо получают все живые существа, которые находятся в округе, куда достигает вибрация звука. Когда-то Шрила Прабхупада послал учеников петь киртан по лесной дороге. Где-то они остановились. Говорит, ну, харинаму проведите. Говорит, а где Прабхупада? Здесь, ну, деревня такая удаленная. Он говорит, по этой дороге идите. Час туда, час обратно. Они шли час туда, час обратно, вернулись, сказали, Прабхупада, там не было никого. Такая у нас была сегодня харинама. Как никого? Там было много деревьев, много растений, там были много живых существ. Почему, вы говорите, никого? А потом он сказал, когда вы поете Хари Кришна искренне, даже стены прогрессируют. Вот как мы должны понимать, что мы делаем. Вот какая реальность, которую мы не знаем. Стены прогрессируют. Материальная субстанция меняет свои свойства. Качество воздуха, качество земли, качество мыслей, качество поступков, качество пищи. Все меняется. Все улучшается. Вот кто такой Бог. Было время, когда люди поддерживали эту ведическую цивилизацию в сознании Бога полностью. Они жили для этого. Природа сама все давала им. Описано. Они не ходили в ювелирные магазины. Вам нужен жемчуг, идите на море, берите. Вам нужны бриллианты, что ли? Да вот, тут горы рядом. Они иногда осыпаются оттуда. Описано, что когда-то были лавины, спускались драгоценных камней из гор. Реки из марганца красного были. Написано, почитайте Рамаяну, Махабхарату, те дальние эпохи. Природа такая была. Почему? Почему она была такая? Она такая должна быть. Она такая должна быть. Потому что у Бога есть все с избытком, с богатством, достоянием, чего угодно. Пищи, что хотите. Нет ограничений, границ нет. Он может обеспечить с лихвой любое живое существо, исполнить любые его желания. Если у нас есть связь с Богом, если мы достойны наследники, мы получаем это наследство такое же, как у него. Если мы блудный сын, то что получается? Мы должны выпрашивать что-то или обманывать кого-то, или тяжело трудиться буквально, как ослиный труд называется, и ничего мало что получать от жизни вообще. Поэтому мы создаем малые группы. Зачем малые группы? Важно, чтобы преданные общались с близкими по умонастроению людьми. Ум – такая тонкая вещь, потому что если умонастроение разное, мы можем расстраивать друг друга разными мнениями, там, разными подходами какими-то. Поэтому очень рекомендовано группой Госвами, ачарьями создавать малые группы, где создается духовная семья близкими по умонастроению людей, которые хорошо понимают друг друга, могут дружить. Вот они много могут сделать, такие люди. Когда у нас время много уходит на ссоры, конфликты, мы ничего не можем сделать. Ничего не можем сделать. Вся энергия уходит впустую просто. Попусту жизнь проживаем. Как жить с этим человеком или с другим человеком? Работать там или тут? Тут такое начальство, другое начальство. Всю жизнь можно думать об этом. Попусту все. Попусту все. Бесполезное существование вообще. Бессмысленное. Лучше вообще не думать об этом. Доверять друг другу, любить друг друга. Зачем думать, подозревать кого-то в чем-то? Сомневаться в ком-то. Если у нас одна цель – удовлетворить Кришну, зачем сомневаться друг в друге вообще? Но если мы пришли с корыстными целями, здесь мы места не найдем в этом обществе. Ни в бхакти-рикше, ни в храмах мы здесь места не найдем. У нас будут большие проблемы. Если мы пришли с корыстными мотивами сюда. Но если мы на самом деле пришли с чистым сердцем искренним, это наш дом, наша семья. Каждый любой человек, пожалуйста, приходите, двери открыты для любого человека. Но если вы мошенник, говорится, вы долго тут не продержитесь. Если вы пришли сюда паразитировать за счет других, как-то жить или обманывать кого-то, или строить себе здесь карьеру, или славу себе строить, это не то место. Это место в материальном мире. Там идет борьба за это. Здесь никакой борьбы, здесь служение, чистое, любовное, преданное служение. Этому учат обычно уже в семье, в малой группе. Семья – это малая группа. Там, где все эти стандарты закладываются. Почему в семье мы обучаемся хорошо, мы наследуем свои семейные традиции? Потому что там есть любовь и доверие. Нигде, как в семье, нет этих факторов таких. Любовь и доверие. И точно так же, если мы хотим создать духовную семью, на этой же платформе, на платформе любви и доверия. Чтобы было доверие, нужно одну истину знать, одну правду знать, которая описана в книгах, в священных книгах, не каких-то других. Не цитируйте другие книги, когда общаетесь на духовные темы. Если в подтверждении что-то найдете, да. Но вы должны всегда указывать, что источник есть. Источник есть Бхагавад-гита, есть Библия, есть Коран. Это источники наши. Вот на них можно опираться без сомнений. Без сомнений. Если вы еще и практикуете это в жизни, вы даже можете откорректировать какие-то переводы, потому что вы все это будете знать хорошо на практике. Вы сами можете все это прекрасно откорректировать, когда читаете. Потому что некоторые, когда там есть изменения иногда, или там неточные переводы, неважно, если вы практикуете, это не остановит вас, ваше развитие. Ваш разум все откорректирует. Дойдет до того, что он будет корректировать все, что вы здесь видите и слышите. Трансформировать в духовном смысле, вы все увидите в другом свете. И это и есть тот самый путь истины. Это другой свет совсем, другой источник света. И чтобы бхакти-рикша развивалась, конечно же, там формула должна быть какая-то. Один за всех, все за одного. Там крепкие отношения должны быть с заботой. Мы должны быть уверены, что о каждом мы позаботимся в случае чего. И обо мне тоже позаботиться в случае чего. Сложим таким образом. Один за всех, все за одного. Это культура, такова культура. Нельзя никого игнорировать, никем пренебрегать. Особенно, когда мы говорим об искренних людях. Это особое отношение, должна быть особая среда, особые знания. Ну, у нас называется это бхакти-врикша. Почему? Потому что в Чайтанья-чаритамрите это описано. Я коротко прочитаю стих из Чайтанья-чаритамриты. Джай Джай Шри Чайтанья Джай Нитянанда Джай Двайта Чандра Джая Гора Бхакта Вринда Джай Джай Шри Чайтанья Джай Нитянанда Джай Двайта Чандра Джая Гора Бхакта Вринда. Выбран текст из Адилилы, 9 глава, 36 текст. Исполняющий желание древа преданного служения. Это Эва Ами Агья Нилун Сабакари Яхантахан Према Пала Деха Яритари. Это то, что говорит Господь Чайтанья Махапрабху. Поэтому я приказываю каждому человеку во Вселенной присоединиться к движению сознания Кришны и проповедовать его повсюду. Здесь в прямом переводе нет слова «сознание Кришны». Послушайте пословный перевод. «Ата эва» — значит «поэтому», «ами» — «я», «агья» — «указание», «дилун» — «дал», «сабакаре» — «всем», «яхантахан» — «повсюду», «премабхала» — вот слово, «плод любви к Богу». То, что здесь переводится как «сознание Кришны». Одно и то же. То есть есть плод. В руках чисто преданных есть плод. Плод всей жизни, всей эволюции. Любовь к Богу. Вот. Об этом речь. Теперь нужно его распространить. Господь Чайтанья говорит, я один человек, я в этой роли. У меня всего две руки. Я много не смогу раздать. Нужны помощники. Он говорит, я приказываю и своим последователям. Теперь это ваш долг, этот плод распространять. Я вам дал этот плод, распространяйте. Он никогда не кончится. Когда будете распространять, он никогда не кончится. Этот плод неуничтожим. Чем больше вы распространяете, тем больше у вас он проявляется, дается. Это духовный плод. Повсюду, слово было повсюду. То есть где угодно. Не то, что в Индии только. Не, не, не думайте, что это для индусов только этот плод любви к Богу. Для всех. Для всех. В этой связи комментарии можно привести слова из песни Шрилы Бхактивинода Такура «Анечи аушади майя нашибара лаги харинама махамантра лау туми маги». Мотив какой-то в новом приходит. Да. Там красивый мотив. Бхактивинода Прабху Чаране Падия Сей Харинама Мантра Лайла Магия. Движение Санкиртаны было основано Господом Чайтаньей только для того, чтобы развеять иллюзию Майи, которая заставляет всех в этом мире считать себя порождением материи и обременять себя многочисленными обязанностями, связанными с телом. Живое существо не тело, а вечная душа. Оно имеет духовную потребность в вечном блаженстве и полном знании. Но, к сожалению, отождествляя себя с телом, иногда с телом человека, иногда с телом животного, дерева, рыбы, полубога и так далее. Поэтому с каждой сменой тела живое существо развивает определенный тип сознания и вовлекается в определенного рода деятельность. Зависит от тела, какая будет деятельность, какое-то восприятие окружающей действительности от типа тела зависит. Не от мнения человека, а от его типа тела мнение зависит. Под влиянием майи, иллюзии, живое существо не думает о прошлом или будущем, а просто довольствуется той короткой жизнью, которая досталась ему в настоящем. Кто-то думает из людей о своей следующей жизни, планирует ее. Да никому такого в голову не приходит вообще. Чтобы развеять эту иллюзию, Шри Чайтанья Махапрабху принес с собой движение Санкиртаны, и он призывает каждого принять и расширять его. Настоящий последователь Шри Бхактивинода Такура должен незамедлительно последовать призыву Господа Чайтанья Махапрабху, распростершись у его лотосных стоп и молить Шри Чайтанью, даровать ему Маха-мантру Хари Кришна. Если человек настолько удачлив, что молит Господа ниспослать ему Маха-мантру Хари Кришна, его жизнь увенчается успехом. Почему именно Маха-мантру Хари Кришна? Потому что именно эта мантра призвана прежде всего пробудить любовь к Богу в сердце человека. Маха-мантра. То есть мантра много их, миллионы. Но Маха-мантра. Всего несколько Маха-мантр в ведах. Это самая могучная мантра. Поэтому мы просим получить эту могучную мантру, чтобы она раскрылась в нашем сердце. Сначала мы думаем, ну это обычные звуки же, любой может произнести. А практикуйте. Бог-то есть, вот в чем дело. Это не пустой звук, это не придуманные звуки. Это вечная звуковая вибрация и называется аватар в звуке. Бог приходит в звуки также. По-разному может переходить. Шабда означает звук, аватар. Шабда, аватар называется. Вот это Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Если это практиковать серьезным образом, постепенно мы все получим одинаковый опыт, что эта вибрация спускается из духовного мира, потому что здесь все трансформируется на глазах. Каждый это может почувствовать в большом киртане, во время праздника, или когда мы искренне это воспеваем. Или в особой ситуации, опасной, скажем, когда преданный начинает серьезно звать Кришну, он также сразу чувствует, что трансформируется все вокруг. Все сразу вокруг. Это опыт. Поэтому тут никаких сомнений быть не должно. Нужно распространять эти знания. Для этого существует бхакти-брикша. Вот. И с этого дня, значит, у нас новый закон вводится. Тот, кто не распространяет, тот не ест. Нужно составить список, кто распространяет и кто не распространяет. Кто помогает, но надо подумать, да сколько им там оставить. На диету посадим. Нет, конечно же. Приходите, Прабхупада говорит, ешьте сколько хотите, танцуйте сколько хотите, и мы не требуем от вас ничего. Мы просто пытаемся вдохновить вас. Никаких условий. Не нужно ни денег, не нужно ничего взамен, если не хотите. Приходите, ешьте, танцуйте, пожалуйста, сколько угодно. Пока вас совесть не замучает. Вы сами скажете, я уже не могу так, я хочу что-то тут сделать. Ну, а пока у вас совести нет, ешьте, ешьте, ешьте. Все получают благо, когда принимают прасад или участвуют в киртане. Это хорошо. Это хорошо. Будут ли вопросы?
Третий, четвертый. Чтанчанчарам Прабху. А подскажите, пожалуйста, просто недавно вы говорили о том, что Шрила Прабхупада уже давно сказал по поводу падения душ с духовного мира в письме, но не сказали, что именно он сказал в этом письме. Можете поделиться, пожалуйста, чтобы у нас...
Найдите в интернете это письмо прям. Можем даже сейчас прочитать его. Я читал его, это письмо. Найдите сейчас в интернете это письмо. Письмо Шрила Прабхупада о падении дживы. Он отвечает на вопрос, когда ему задают. У кого есть интернет, посмотрите. Мы сейчас просто процитируем оттуда. Это мучает вопрос, да, всех. И пока они дадут решение, они будут проповедовать, верно же? Кто это говорит? Рупа Госвами говорит, что если вы спорите о том, что выше нашего понимания, вы увеличиваете анархи и оскорбления. Это превращается в ссору, в конфликт. Если мы спорим о том, что выше нашего понимания.
Нашли письмо.
Нашла? Громко читай.
Шрила Прабхупада написал.
Громко.
Шрила Прабхупада написал: когда мы отделились от Кришны, у нас не было на то никакой причины. Например, человек спит и забывает себя. Во сне он создает себя в различных формах. Теперь я царь. Сознает себя в различных формах. Теперь я царь. Это сознание себя включает две вещи. Созерцателя и его предмет, то есть созерцаемое. Когда сон заканчивается, созерцаемое исчезает. Но созерцатель остается. Теперь он находится в своем изначальном положении. Наша отделенность от Кришны подобна этому. Нам снится это тело и множество его взаимоотношений с другими вещами. Сначала приходит привязанность к наслаждению чувств. Даже когда мы с Кришной, желание наслаждаться у нас есть. Это дремлющая тенденция забыть Кришну и наслаждаться отдельно от Него. Прабхупада последовательно учил, что даже в духовном мире души имеют возможности реализовывать свою свободу воли и, следовательно, впасть в иллюзию материального существования. Поскольку душа есть духовная частица Бога, ей присуща независимость или свободная воля, которую она может использовать неверно. Прабхупада снова и снова подчеркивает это в своем письме.
Так а где письмо Прабхупады?
Само письмо.
Это комментарий к письму. Кто-то может не принимать комментарии. Сейчас письмо Прабхупады нужно найти. Душа завидует Кришне сейчас, да. Так и есть. Это причина того, что мы в материальном мире. Почему мы тогда, люди, завидовали вышестоящим всем? Кто самый вышестоящий? Зависть направлена туда. Это не письмо Прабхупады. Подожди, я же сказал. Это просто часть комментария на эту тему.
Что-то не
можем, нашли письмо?
Не можем письмо пока найти.
Угу.
Я читал это письмо в свое время, да? Несколько раз, помню, я читал это письмо. Были мы в духовном мире или не были в духовном мире, вот об этом там речь тоже шла.
А в нашем положении сейчас есть ли разница?
Ну так кто-то, видите, кто-то копья ломает, вот в чем дело. Кто-то копья ломает просто. Ну, это понятно, но кому-то нужно копья ломать. Для кого-то это вопрос жизни и смерти.
Да, спрашивают во время, а как тогда мы здесь оказались?
И как мы здесь оказались? Кто что думает, кто что помнит? Вы же ничего не помните? Как вы тут оказались, помните, нет? Я не помню. Что мы об этом скажем? Мы знаем точно, что мы здесь, в материальном мире. Вот. Вот что фактом является. И что надо делать? Нашли, да, письмо? Есть такая категория людей, которая называется спорщики. Это не духовное общество.
Вот нашли письмо. Теперь перейдем к твоим вопросам о том, откуда и при каких обстоятельствах пали обусловленные души. Первый вопрос звучит так. Может ли душа, находящаяся на Кришналоке и связанная теми или иными отношениями с Господом Кришной, пасть? Души от природы наделены некоторой независимостью, и потому в любой момент могут использовать ее как правильным, так и неправильным образом. Следовательно, всегда есть какая-то вероятность того, что душа злоупотребит своей независимостью и падет из духовного мира. Но те, кто твердо стоит на пути преданного служения Кришне, используют свою независимость правильно и никогда не падают. 25 апреля 1970 года.
Это не то письмо. Это... Это часть этой темы только. Там было обстоятельное письмо.
Тут...
Пока мы не можем найти письмо Прабхупады.
Вот тут еще есть... Далее ты спрашиваешь, правильно ли считать, что живые существа падают в материальный мир из безличного брамана? Нет. Те, кто находится в безличном брамане, тоже относятся к категории живых существ, лишенных сознания Кришны, и, следовательно, тоже являются падшими. Поэтому бессмысленно говорить, будто изначальные живые существа падают в материальный мир из безличного брамана. Находясь там, они уже являются падшими. Слово «падение» подразумевает, что когда-то живое существо не было падшим. До своего падения в материальный мир души находились в сознании Кришны. Пока душа сохраняет чистое сознание Кришны, она не является падшей. Но как только душа утрачивает сознание Кришны, она падает. Не имеет значения, куда попадет живое существо. Душа может находиться в разных условиях существования в материальном мире. Кроме того, она может раствориться в сиянии Брахмана, однако и там она лишена сознания Кришны. В Бхагавадгите сказано, что обусловленные души благодаря совершенными ими в прошлом благочестивым поступкам поднимаются на высшие планеты, но когда запасы хорошей кармы подходят к концу, им приходится возвращаться на землю. Аналогичным образом, падение уготовано и тем, кто поднялся над планетными системами материального мира и достиг сияния Брахмана.
Не то письмо.
Еще один вариант можно.
Еще один вариант.
Исчерпывающий ответ Шрилы Прабхупады на тему падения души в материальный мир. В этой лекции Шрила Прабхупада объясняет, что на самом деле наше место... Только это не письмо. Это не письмо.
Это вообще даже не письмо, да?
Да.
Это тоже комментарий. Ну, что-то мы услышали, да? Что есть свобода выбора, верно? Еще вопросы какие есть у нас?
С интернета есть вопрос.
Читанчанчаран Прабу, скажите, пожалуйста, правда ли, что ваш гуру Джайпатака Свами Махарадж организовал движение Бхактиврикш, и как вы лично участвуете в этом движении?
Вот участвую сегодня, видите? Вот при свидетелях все нормально. Да, да, это движение основано на учение Шри Чайтанья Махапрабху. Бхактиврикша, ее начал, собственно, Господь Чайтанья. Есть в Чайтанья Чаритамрите, это глава дерева преданного служения, или Бхактиврикша. И мой гуру Махарадж, он основал это движение, ему GBC поручило, когда он предложил такую форму организации проповеди. GBC его поставил министром Бхактиврикши, он начал эту программу по всему миру Бхактиврикши. Вот она находится в состоянии развития. Также все еще развивается по всему миру. Где-то она просто творит чудеса, где-то только зарождается. Ну вот, в Алмате у нас есть неплохо развивающийся Бхактиврикша, между прочим. Неплохо развивающийся. Похвальная программа в Алмате. Да. Организовано, стабильно. Преданные все занимаются служением там, готовы с энтузиазмом. То есть отвечает духу Бхактиврикши здесь. И, конечно, нужно развивать, и не только в Казахстане, в Алмате. Они сейчас онлайн развиваются по всему миру. Здесь, в Казахстане, находясь. То есть есть свой успех Бхактиврикши.
Гуру Махарадж, Хари Кришна, примите мои поклоны. Скажите, пожалуйста, вы давали пример о том, как Шрила Прабхупада отправил на Харинаму преданных час туда, час обратно, вот, и сказал, что на самом деле очищение происходит вокруг. Иногда мы этого не видим или не понимаем. Скажите, пожалуйста, как вы видите это очищение от нашего служения, от служения Шрила Прабхупады вам, преданным, в проповеди?
Например, если мы воспеваем вместе, если даже первый раз друг друга видим, может быть, или второй раз, не знаю. Но мы вместе воспеваем какое-то время, чувствуем вот этот киртан, единство в воспевании святого имени. Мы сближаемся. У нас появляется уважение и доверие друг другу. Сразу же, за один день. Не только это. Если мы говорим о трансцендентном сознании, вот, которое пробуждает киртан, святое имя, то вы видите единство всех живых существ. Можете чувствовать, как ведут себя другие виды жизни в этой атмосфере, которые исходят от вашей деятельности, от ваших мыслей, от вашего присутствия, преданных также. Насекомые, вы видите, они совершенно сразу меняют свое поведение. Собаки, кошки, кто бы ни были, любые живые существа. Вы тоже начинаете чувствовать и сознавать единство жизни ко всем видам, ко всем формам жизни. Как, если кто-то уже повторяет 16 кругов, согласится со мной, что вы не наступите на муравья, вы уже не сможете это сделать, верно? Подтверждаете? Факт. Раньше могли не обращать на внимание, даже наоборот, интересно было ходить по муравьям, по червям после дождя. Дети так делают. Дети, которые несмышленные. Для них это как игра, они не сознают, что там живое существо, но... Ну и вот мы выросли, что нам, червь или муравей? Он ничего не значил. Для кого-то и человек ничего не значит. Но вот повторяйте Харе Кришны, что происходит? Вы не можете, там муравей, опа, вы говорите, там муравей, что-то, я не могу наступить на нее. Как это произошло с вами? А? Вы про муравей-то и не думали, про Кришну думали. А муравей тут при чем? Оказалось, что муравей тут как раз очень даже при чем. Значит, вы начинаете осознавать, что это форма жизни, и там есть тоже причина этой жизни какая-то высшая. Я могу ее знать или не знать, но он существует. Сад есть, это высшая причина существования. Все, что существует, имеет высшую причину. Сад — это осознание Бога, первая ступень. Вы существуете, значит, зачем-то это нужно. И муравьи, значит, тоже нужно. Но вы начинаете это чувствовать. Разве нет? Помните историю Мригари, да? Это? Он был жестоким охотником, а потом не мог на муравья наступить. Та же самая история происходит с нами. И по мере развития сознания Кришны сердце становится все мягче и мягче, и мягче, и мудрее, и тоньше. И действительно можно научиться любить всех живых существ. Неважно, там эгоизм, там плохие качества, но что мы любим в человеке? Его душу мы начинаем чувствовать, видеть его душу, она есть. Если вы видите душу в человеке, человек почувствует это от вас. Душой почувствует. Даже не понимая многого, но он почувствует это. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку и начал проповедь, то есть его сила увеличилась там, все больше и больше и больше, так ученики вспоминают. И есть примеры, когда приходили молодые люди увидеть его, и одного взгляда было достаточно, чтобы они становились преданными. Они чувствовали. Один ученик вспоминает, я пришел туда на Харинаму, вот этот Томпкинс Парк, сквер в Америке там. В парке они стали петь с новыми там преданными, с хиппи. Прабхупада проводил киртаны. Зрелище было, конечно, необычное. Молодые люди хиппи и старый индус. Вот такая компания. Причем так одет, которые не видели таких одежд и так далее. И Прабхупада поет. Говорит, а я занимался, говорит, мистическими практиками, там биополя какие-то, там пытался чувствовать ауры. Вот такие были люди. А я, говорит, сидел за спиной Прабхупады там, и пытался ему внушать, контролировать его, приказывать. Оглянись, 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 посмотри на меня, посмотри на меня. Прабхупада не оглядывался, говорит. Я думаю, так, надо сосредоточиться больше. Как-то я теряю концентрацию. Вот этот киртан влияет на меня. И это еще силы. конце концов, Прабхупада говорит, вот так вот взял, посмотрел на меня один раз. Ну, просто типа вот хорошо вот посмотрел, и все. Отстань от меня, все. Я выполнил твое желание. И вот этот взгляд сделал его преданным. Почему, говорит он? Он объяснил. Потому что, когда он посмотрел на меня, вот это мгновение, он меня не принимал и не отвергал. Я, говорит, никогда не видел такого взгляда. Так куда смотрел Прабхупада? Видите? Не принимает и не отвергает. А что это за взгляд такой? Вот так мы постепенно начинаем видеть душу. Мы никого не отвергаем, никого для себя не принимаем. Мы осознаем, что все принадлежат Богу. Вот так мы смотрим на всех вокруг. Никто не является ни моей собственностью, ни моим врагом. Это духовное видение. И только бхакти-рикше можно этому научиться. Понимаете? И тот, кто не в бхакти-рикше, он никак не научится. Мрадвиша, скажи, не научится же. Ну, видите, подтверждается.
Хари Кришна. Последний вопрос. Вот еще Гора Гиматыш.
Хари Кришна. Примите, пожалуйста, мои поклоны Гуру Махараджу. Вот существует такое понимание, что каждый человек, ну, каждый преданный может открыть бхакти-рикшу и успешно ее проводить. Вот ваше понимание, скажите, пожалуйста.
Не каждый может успешно это сразу сделать. Но в итоге каждый, конечно же. Это вопрос не такой сложный, как кажется. Кажется, что нужно иметь какую-то особую квалификацию духовную. Нет, если вы уже имеете вкус к воспеванию святого имени, понимаете ценность просада, книг, священных писаний, вы можете открывать бхакти-рикшу. Остальное делает гостеприимство. Разве вы не можете принимать гостей? Любой человек. Это же очень просто. И гостям вы, естественно, служите, не так ли? Вот и все. И атмосфера становится всегда прекрасной. Для гостей вы стараетесь что-то приготовить, так, верно же, да? Усадить в хорошее место, убрать квартиру, все привести в порядок. Так, это служение. Через гостей вы служите Кришне. Уже атмосфера в вашем доме становится чистой. Уже чистой. И приходят гости, и вы еще должны их накормить потом, не так ли? Пообщаться с ними на основе священных писаний, то всегда будет всегда хорошо. Каждый может. Просто не хочет. Или боится. Или не желает особенно. Не желает особенно. Говорит, у меня дома вот такие условия там, может быть, того нет, всего нет. Это не желание.
Пробую последний вопрос. То есть это все точно.
Александр Геннадьевич, чтение. Вопрос, может быть, не совсем к тему этой лекции. На одной из предыдущих лекций вы произнесли такие слова, что если обращаться к Богу, то есть возможность, что это может устранить препятствия из жизни. Вот. И это как-то заинтересовало в том плане, в смысле, что препятствия нам даны, чтобы расти. И эффекта вот ребенка-мажора, которого защищали от препятствий, от всех, в итоге он вырос неприспособленным к жизни. Не будет ли такого эффекта от того, что мы часто обращаемся к Верховной Личности, и он устраняет нам препятствия жизни, облегчает нам жизнь? Не...
Он более разумный, чем вы предполагаете, Кришна. У него есть разум. Он не механизм, который вот мы просто бросаем монетку, нажимаем на кнопку и получаем стакан воды всегда. Нет, он знает, какие препятствия оставить, какие устранить, как помочь человеку. Вот мы полностью ему доверяем. Когда преданный молится, дай мне денег, он дает деньги сначала. И когда уже вера у него укрепилась, он не дает деньги. Он знает, как его привязать к себе, не к деньгам. То есть вы убедитесь, что Бог есть. Даже он может выполнить материальное желание. Это будет как для нас подтверждение. Для материалиста это подтверждение будет, да? Ведь он же выполнил мое материальное желание. Факт. Что-то есть, точно что-то есть. И не один раз это было. Чудеса в моей жизни происходят. Начал мантру повторять, и там лифт сразу ко мне подходит, автобус подъезжает вовремя на стоянку, и дверь открывается, и просто вот все кругом хорошо, понимаете? Так начинается все. И когда мы уже в полном сознании Кришны, оп! Ходи пешком. На работу иди давай. Хватит есть просад. Одно ложное эго тут у тебя. Все начинают говорить странные вещи. Раньше хвалили, а тут сейчас критикуют. Когда мы уже как-то утвердились в этом, уже есть уверенность. Кришна очень мудрый. Так что не обманешь его. Итак, наше время истекло, нет?
Да, сейчас письмо. Последняя попытка.
Пошли письмо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
Последняя попытка. Письмо Джинни Васи, 27 августа 1967 год. Относительно твоего вопроса. Духовное существо, разумеется, вечно и неизменно. Падение его носит внешний характер, подобно тому, как невозможно разрушить отношения между сыном и отцом. Мы просто пребываем сейчас в фазе забвения, и это забвение называется майей. Прекрасным примером является ущерб Луны. Нам кажется, что Луна меняется, но на самом деле Луна неизменна. Будучи вечными слугами Кришны, таково наше конституциональное положение, мы падаем, когда пытаемся стать наслаждающимися, то есть подражая Кришне. В этом и заключается наше падение. Кришна – верховный наслаждающийся, а мы по своему вечному положению являемся объектами его наслаждения. И когда мы восстанавливаем это вечное положение, майя отступает. Сознание Кришны дает нам возможность совершать служение Кришне, и только это настроение служения позволяет нам восстановить свое вечное положение. Поэтому, пожалуйста, продолжай с верой повторять мантру, и Кришна покажет тебе себя по своей беспричинной милости, и тогда ты узнаешь все сам, без дополнительных усилий. Я, конечно, всегда готов и рад ответить на любые твои вопросы.
Не то письмо. Видите, много писем было на эту тему как-то. То письмо относилось как бы к некому документу даже, как окончательно, как бы, ну, вот, вердикт, да, Прабхупады был. Здесь просто он касается этой темы, объясняет, что всегда вопрос такой возникает. И понять до конца этот вопрос невозможно в обусловленном состоянии, потому что мы не знаем до конца, что такое свобода выбора у нас, самих. Мы еще не понимаем. Нам кажется, смотрите, что там в духовном мире нет свободы выбора. Вот в чем наша проблема сейчас. Мы говорим, раз там столько блаженства и вечности, как мы могли оставить духовный мир и прийти в материальный мир? Нам кажется, что у нас не было там выбора. Мы не понимаем, что такое свобода выбора. Кто-то давал пример на этот счет. Может быть, у нас Прабхупады также. В Индии этот случай был, реальный случай. Сын очень-очень богатого человека, с ним эта история случилась. Он влюбился в какую-то бедную девушку, небогатую, сильно влюбился. Но отец сказал, подожди, ты слишком молод, ты не понимаешь, что это означает. Дело в том, что ты наследник большого богатства, и если ты женишься на этой девушке, твоя репутация пострадает, твои отношения с партнерами пострадают, твой бизнес, твое богатство пострадает. Это большие последствия будут вообще. Он объяснял это снова и снова и спрашивал, что ты думаешь. Говорит, папа, ну я ее люблю. Да. Он сказал, еще раз повторял, еще раз объяснял. Подожди, вот я уже знаю, на ком должен жениться. Вот это укрепит наш бизнес, наше будущее. Вот та девушка, она дочь достойного тоже богатого человека. Если мы объединим наши усилия, мы станем еще сильнее, как наш род, наше будущее, наши потомки. Понимаешь, от этого зависит вся наша жизнь. Подумай еще раз. Он говорит, папа, я люблю ее. Довел отца до гнева. Таким образом. Тогда отец сказал, вот так. Слушай меня теперь. Если ты женишься на ней, никакого наследства. Все. Мое последнее слово отца. Никаких благословений и никакого наследства. Как вы думаете, что сделал этот человек молодой? Вот видите? Каким образом? Он выбрал какую-то нищую жизнь? Да. Так было. У него был выбор, потому что. История блудного сына об этом тоже говорит. Он тоже был сыном богатого отца. Иисус рассказал эту историю. Но он выбрал ничтожествование. Почему конфликт был с отцом? Он побирался, дошел до самого ужасного состояния вообще, описывается. Знаете, до какого состояния? Да, да. Он ждал, что хотя бы помои какие ему что-то дали, но даже помоев не давали ему, говорится. Дошел до того, что даже помоев ему не жертвовали. И тогда он стал думать, может быть, мне вернуться к отцу, просить прощения. Было очень трудно это сделать. Очень бы сильный был конфликт, и вот достоинство было молодого человека. Он подумал, ну, у меня нет другого выхода, либо умереть, либо просто с поклонной головой вернуться к отцу. Он очень боялся, очень нерешительно. Он пошел обратно вот, в страхе вообще, как отец сейчас его встретит, наверное, прогонит вообще, или еще больше унизит. Но Христос рассказал эту историю, и все эти грешники плакали. Потому что когда отец еще издали увидел его, говорит, он уже бежал с распростертыми объятиями к нему. Ждал его постоянно, оказывается. И сказал, праздник, будет праздник, большой праздник, собирайте гостей всех, накрывайте столы, будет праздник, сын вернулся. А там у него были другие сыновья, послушные, говорит, отец. Мы послушные сыновья, ты для нас никакого праздника ни разу не сделал. А этот, ну, негодный сын вернулся, и ты празднуешь это? Он сказал, да, вы всегда со мной, и все мое ваше. Но этот сын умер и родился снова. Потерялся и нашелся. Будет праздник. И все рыдали, блудницы и пьяницы, слышали все это, которые боялись вернуться к Богу. Выбор – это отношение, поймите, это отношение. Вы думаете, что в духовном мире все согласны с Богом? Вы идеализируете. Иначе бы тогда не было смысла в слове «индивидуальность». Прабхупада говорит, вы мои ученики. Есть послушные ученики, есть непослушные ученики, но вы все равно все мои ученики. Мы непослушные дети Бога, но все равно дети Бога. Он не меняет к нам отношения никогда. Он говорит, я друг всех живых существ, Сухридам, Сарва, Бутанам. Я остаюсь другом неизменным и всегда жду. Но это выбор, поймите. Когда мы к нему вернемся, это выбор. Как только мы окончательно выберем, все на этом закончится. Мы в процессе находимся. Пока у нас с Богом торговые отношения. Ты мне, тебе, давай. Я вот для тебя делаю, я жду тебя тоже что-то. Но пока у нас так, настроение такое преобладает. Но когда мы скажем, я ничего не хочу, наджанам, наданам, насундарим, ни богатств, ни последователей, ни красавиц, ни каких-то ученостей, а я хочу жизнь за жизнь служить тебе. Это выбор окончательный. Это последнее слово в материальном мире. Больше нет материального мира с этого момента. Спасибо большое. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.